Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Матвей Гнопольский. Начинается моя ежедневная, пока, слава богу, программа, которая называется «В рабочий полдень», дневная. Знаете, что я заметил? Такую интересную вещь. Вот есть какой-то такой алгоритм, поскольку у меня разные источники для новостей, то там странно очень все происходит. Иногда политические новости просто валятся беспрерывно, и они... на стыке с новостями, ну, если можно так сказать, про жизнь. Потому что у меня есть такая папка, куда, которая называется «Жизнь», и туда я кладу всякие такие интересные штуки, которые вам зачитываю там в конце программы и так далее. Но есть новости, которые про жизнь, которые столь удивительные, которые, собственно, показывают политику. Ну, вот, например, новость, которую я вам сейчас прочитаю, она вроде бы не политическая, но ну как это не политическая? Вот политическая. Я ее прочитаю, как только вот сейчас возьму телефон. И вот послушайте, человек находится, поехал работать в Бразилию, да? Там, где в Бразилии много обезьян или где там. Ну, в общем, их там везде много. И он приехал в Бразилию и стал профессором, да? Получил должность профессора и преподает. Ну, наверное, язык знает, все и такое. Тут не написано, в каком он учебном заведении и так далее. Но вот смотрите, что он пишет. Значит, быть профессором в Бразилии действительно очень сложно. Я заметил, что некоторые классы крайне опустели. Мы в апреле, а значительная часть студентов даже не появилась на занятии. Я спросил у коллег о причине, и они сказали, это потому, что у нас классы не любят приходить по пятницам. Еще раз, классы не любят приходить по пятницам. В смысле как? Ну, я посмотрел расписание, и там есть очень важные... уроки по пятницам, которые, в принципе, пропускать нельзя. И дальше он пишет. Иногда, я не могу питать надежду на образование в этой стране. Дальше в комментариях его спрашивают, а что с этим делать, как это решить? Если у тебя идея, как это решить? Он говорит, никакой. Завтра я поговорю с директором, чтобы узнать, сможет ли она что-то сделать или лучше меня сориентировать в этой ситуации. И в комментарии другой человек, здесь такое количество комментариев, можно сойти с ума. Еще другой человек на португальском пишет. Тут, кстати... новая функция появилась, просто может сойти с ума в Иксе, я вам сейчас скажу. Профессор, еще один важный момент. Есть студенты, которые записываются в одну школу, но в итоге сдают экзамены для других. Для других. Например, в моем классе 7 студентов, которые прошли ФАЭТЭК, не знаю, что это такое, но с большой буквы, наверное, название какое, да, и никогда не появлялись в школе, и, как я думаю, преподаватели об этом и не знают. Боже мой. Понимаете, почему эта новость политическая? Потому что... учитывая то, что искусственный интеллект все знает в силу того, как он сгенерирован, и как он сделан, и как он работает, вы понимаете, да? То вот эти люди, о которых идет разговор, они даже могут перед родителями оправдаться. Они могут сказать, а зачем нам это нужно? Будет искусственный интеллект, что бы мне не задали, что бы ни сделали, я спрошу искусственного интеллекта, и он все ответит. И я хочу вам сказать, что, ну вот я, например, я пользуюсь искусственным интеллектом, ну, ограниченно. Почему? Потому что, ну, какие мои там нужды? Бытовые в основном, да? Я задаю вопрос, я пользуюсь этим самым Гроком, да? Ну, просто он встроен в X, поэтому я пользуюсь им, да? Что не спросишь, ответит подробно, говорит, пожалуйста, я могу уточнить и прочее, прочее, прочее. И вот понимаете, на стыке всего этого возникает колоссальный вопрос, который мы с вами, как родители, задаем себе, а какое вообще должно быть сейчас образование и должно ли быть оно вообще, кроме того, что тебя должны научить читать и писать. Понимаете? Вот Игорь Журавлев пишет, он не обвиняет искусственный интеллект, а просто говорит, искусственный интеллект – это дьявольское искушение. Ну, это действительно так. Ну, хорошо, из химии я запомнил только H2SO4. Она, химия вообще не входила в меня. Алгебра вообще не входила в меня. Вообще. Вот просто. Ну, не входила. Но я ничего не понимал. Корень квадратный я умел, значит, извлечь. Но не более того. Ну, туп я в этом. Ну, в чем-то другом там, например, да. Вот веду эфир, вы собираетесь, да. Но исходно-то искусственный интеллект делали те, кто разбирается в этом. Ну, я не имею в виду в химии, а может быть и в химии, да. Но сейчас, когда будет прорыв, и искусственный интеллект будет саморазвиваться, а это понятно, что он будет саморазвиваться, то наши внуки зададут закономерный вопрос, почему вы заставляете меня изучать алгебру? То есть некоторые любители, потому что есть же люди талантливые к математике, да, которые просто вот, понимаете, как к шахматам, сидит, смотрит, и у него в голове все позиции. То есть, другими словами, я хочу акцентировать внимательно вас на... Ну вот говорят, знаете, неизбежное встречают обеими руками. Это действительно так. То есть к неизбежному что это обозначает? Что ты должен быть к неизбежному готов. Искусственный интеллект развивается столь стремительно, что, ну, кроме того, он для нас непонятный, для обычных людей, да? Им занимаются специалисты. Ну, в общем, короче говоря, то есть, но есть живые люди. Это мы с вами, наши дети и, самое главное, система образования, которая вот сейчас будет переживать страшнейший кризис. Потому что ученики справедливо будут говорить, нам это не нужно. Понимаете? Куда оно пойдет, я не знаю. И вы, конечно, можете что-то предполагать, но вряд ли имеет смысл это. Потому что мы с вами находимся, если можно так сказать, в стартовой точке развития искусственного интеллекта. То есть, конечно, там очень много уже развито и так далее. Я читаю все это, вы читаете все это, но вот... Какая-то должна быть разработана, и я уверен, она будет разработана, другая система образования. Вот Венедиктов, который, как вы знаете, долгое время был школьным учителем истории, он говорил, что современная школа должна учить, причем, заметьте, это было в 90-х годах, когда он пришел на «Эхо», он говорил, что современная школа должна учить не столько фактам, сколько оценке этих фактов. Понимаете? Ну, не имеется в виду, что ты должен прочитать в книжке, что там кое-кому из французов отрубили голову, и что это плохо или хорошо. То есть ты должен базовые вещи помнить, знать, как таблицу умножения, да? Но мне кажется, будет такой момент. Сейчас, извините, прости, пожалуйста, эфир у меня. Будет такой момент, когда искусственный интеллект будет встроен в нас. Не знаю, как это. Капсула, чип. Я не знаю, как это будет сделано, но ясно, что это будет. Да, вот как телефон. В нем же весь мир. Точно так же мне предполагается, что телефон... Ну, у нас не будет в руке телефонов. Как-то оно будет возникать. И вряд ли будете говорить, этого никогда не будет. Никогда не говори никогда. Ну, то есть, ну, ясно, да, что сначала было все отдельно, теперь все в этом телефоне. Потом этот телефон станет плоским, маленьким, исчезнут наушники. Вы знаете, Илон Маск сделал интерфейс, человеку вживили, он парализован, что... робот исполняет, то есть он передает указания роботу мысленно. И я вам читал это, и робот исполняет все. То есть понятно, что очень скоро, вот я просто, запомните этот эфир, очень скоро телефоны как физический объект исчезнут. Да, есть... Пока вы знаете, что за огромные деньги Apple стала продавать свои очки. Значит, это сложная такая история, они с ними облажались, они их сняли с продаж, и это самое. Но я вижу, как сначала будут очки или линзы, которые будут как экраны. Вот, вы знаете, есть автомобили, в которых проецируется на лобовое стекло, с какой скоростью ты едешь, там и так далее, и так далее. Дорога, все вот это вот. И вот это все у тебя будет сначала на глазах, а после этого просто в мозгу. Еще раз, я не знаю, как это будет сделано, но будет. Потому что природа наша, мы сделаны, ну, это электрохимические реакции. Ну, если так просто говорить, да? И как-то это будет. И если, например, 7,8,56, то не надо это заучивать. Ты просто скажешь 7,8, и он тебе в уши ответит 56. Конечно, ты запомнишь, как ты учишь иностранный язык в зрелом возрасте, который и учить тогда не надо будет. То есть просто он в тебе будет. Но еще раз повторяю, я говорю не о достижениях искусственного интеллекта, который будет таким, что мы даже ну, не можем себе представить. А я говорю о том, каково должно быть образование в этой парадигме. Чему должны учить? И, то есть тут вообще два вопроса. Первое. Насколько, например, через 20 лет, довольно короткий срок, насколько школа через 20 лет будет похожа на нынешнюю школу? Это первый вопрос. И второе, будет ли школа как таковая? Или детей будут обучать, ну, совсем другим вещам? Каким, я не знаю. Да, Герасим Муму, смысл познания теряется. Нет, я не думаю, что он теряется. Ну, мы же люди, да, кому-то то интересно, кому-то это. Ну, вот возьмите, например, Мишу Швеца. Вот Миша Швец, вы просто это не видите в субботних передачах. Пожалуйста, подписывайтесь на Patreon, приходите в субботнюю передачу, закрытую. Миша Швец всегда сидит за столом. И у него есть хобби. Он делает фигурки такие, раскрашивает их и так далее. Это его хобби. Я не видел, как там в общем это выглядит, но он однажды показывал эти фигурки. Вот он всегда боком сидит и в камере, и раскрашивает эти фигурки. Понимаете? И да, Ната пишет, получение знаний – это удовольствие. Но я, собственно, заканчиваю эту тему. Понимаете, вот нынешняя школа, вы же понимаете, она с одной стороны костная очень, традиционалистская, а с другой стороны она все-таки меняется. Понимаете, как бы ненужная от... мы же не изучаем в школе колдовство. И, например, закон Божий, который раньше изучали в любых школах, во всех классах, мы тоже не изучаем. Это отдано церкви, и там, пожалуйста, изучайте. То есть какие-то вещи отрезаются, какие-то вещи появляются. Но, то есть программирование, это, наверное, нужно. Как бы, что вообще такое программирование, на основе чего работает все? Это да. Но изучать искусственный интеллект, который самосовершенствуется, я смотрю сериал, где там сыщица приходит к профессору одному, потому что вот эти сыщики, детективы заподозрили, что преступление носит там религиозный характер, что-то вот такое. И она говорит, ее спрашивают, значит, кого вы хотите увидеть? Она говорит, ну, профессора Джонса. Выходит профессор Джонс, и она говорит, правильно ли я понимаю, что, профессор Джонс, что вы специалист, слушайте, это можно сойти с ума, по проблемам жителей восточных городов во время нашествия крестоносцев. Он говорит, да, этому посвящена моя диссертация. Понимаете, да, узко. То есть вот крестоносцы пришли, кого-то там поубивали и так далее. И какова была жизнь городского населения? Вот то же самое с искусственным интеллектом, только, наверное, какие-то особые люди, будут знать искусственный интеллект, но до момента, когда он начнет сам себя менять, потому что ты не можешь изучить все. Вот ты только изучил какой-то там период, например, 2006-2007 год, каким был искусственный интеллект. А там уже не имеет, уже в 2028 году он уже будет совершенно другой, как все, что у нас было по отношению к телефону. Вот понимаете, это Налати говорит, искусственным интеллектом должен управлять человек, а не наоборот. Нет, моя дорогая, нет. То есть должен. Но вопрос интерфейса, то есть, чем ты именно управляешь? То ли это будут три закона робототехники? И, ну, понимаете, да? То есть, я даже боюсь это предположить. Но, еще раз повторяю, я иногда затрагиваю вот такие темы, потому что сам пытаюсь понять, как оно должно быть устроено. Не искусственный интеллект. Меня интересует только интерфейс искусственного интеллекта. То есть, понимаете, вот friendly, вот как телефон, да, вот телефон, у него там черти что внутри, мы даже не понимаем. Но вот интерфейс, он с нами общается, мы можем нажать на какие-то кнопки, понимать, какой результат мы получим. Вот, конечно, нужно, чтобы искусственный интеллект имел такой дружественный интерфейс для нас. Вот это вот задача. Не то, что мы им должны управлять и так далее, потому что каждый может управлять по-своему. Понимаете? Кто-то может сказать, там, готовь всемирный ядерный взрыв. Там в искусственном интеллекте тоже должны быть какие-то тормоза. Но это уже другой вопрос. Вот послушайте. Просто я вот прочитав вот эту заметку, понял, что наша жизнь, черт побери, меняется и меняется с такой нечеловеческой скоростью, что трудно даже себе представить. И мы должны быть к этому психологически готовы. То есть в чем смысл подготовки? Вот к этому, то, что я сказал, неизбежное встречают обеими руками. Мы не должны ругать, что там... Я тоже вот еще одну вещь прочитал, даже не буду заходить, просто по памяти вам скажу. Китайцы, вы знаете, они же очень такие системные, послушные люди. И им было дано задание в одной компании, и это сейчас очень сурово обсуждается. Значит, начальство этой огромной компании приняло решение заменять сотрудников искусственным интеллектом. И тогда руководство компании сделало, на мой взгляд, ну, негуманную вещь, некрасивую вещь. Они поручили готовить на свои места в этой компании искусственный интеллект самим сотрудникам. Представляете? То есть ты не получаешь просто бумажечку о том, что ты уволен, вы знаете, да, или имейл, как сейчас делается. Вы уволены, просьба до там, 16 часов освободить ваше рабочее место. При никаких объяснений, ничего. Это в контракте прописано, что работодатель, ну, есть профсоюзы, ты потом идешь в профсоюзы, прочее, прочее, там решаются финансовые вопросы. Но представляете, к тебе приходит начальник и говорит, готовь на свое место искусственный интеллект, обучай его. И вы должны этим заниматься. В общем, так сказать, сложно это все. Но мой, так сказать, призыв не к вам, а к самому себе, не делать, как сказал великий поэт, не делать из себя жертву. Да, вот Герасим Муму написал, саботаж гарантирован. Действительно, эти работники начали саботировать эту историю, обучать искусственный интеллект таким образом, что он делает ошибки. Ну, потому что, вы понимаете, это уже, ну... Это как, знаешь, пойди купи веревку, мыло и сам повесься. Потому что тратить на тебя деньги. Вот такая вот история. Понимаете, что это? Это жизнь или это политика? Думаю, вот это то, о чем я сказал в самом начале нашего разговора. Это стык жизни и политики. Понимаете, в чем дело? Или вот, например, мы вчера едем в машине с Екатериной. И я ей говорю, ты знаешь, что происходит в Ирландии? И она вдруг, она, которая знает все новости, говорит, нет. А в Ирландии знаете, что происходит? Практически ужас то, что там происходит. Всю страну взяли в заложники работники сельского хозяйства. Вы про это ничего не знаете, потому что это не главная новость. лидер страны заявляет, ну, вы знаете, Ирландия, это как бы она в Великобритании, но отдельная территория, ну и так далее. Он говорит, нас взяли в заложники. А что произошло? Ну, знаете, как взяли в заложники? То есть парализовано движение всюду. Не ходят поезда, только самолеты летают. Потому что, почему они летают? Сельскохозяйственную технику, которая забаррикадировала все дороги, трактора, комбайны, ну все вот это. Их не пускают в аэропорт. А почему не пускают? Вернее, почему они забаррикадировались? Заблокировали страну. Так повысилась из-за войны в Иране цена на дизельное топливо, что все, что они делают, вот Евмаст пишет, протестуют четвертый день, в аэропорт доехать невозможно, люди по шоссе с чемоданами в аэропорт идут. Потому что если они будут покупать дизель по такой цене, то они должны повысить, давайте так говорить, чтобы иметь инком какой-то, да, получить какие-то деньги, маржу, там, свинюшку заколоть, продать ее и получить маржу какую-то, выплатив налоги, все вот это. Значит, вдумайтесь, мы же с вами опытные люди, да? Значит, дизель в два раза дороже. Соответственно, что? Они должны в два раза, потом там в два раза и в магазине два раза. А кто будет это покупать? Кроме того, есть четкие указания. Вы знаете, что на некоторые основные продукты питания запрещено повышать цены. То есть что? Ты идешь в магазин, зарплату-то тебе не повысили. Значит, ты идешь в магазин, а там все в два раза дороже. Это как? И что? И тут, понимаете, тоже политика. Вот что может сказать руководитель страны? Поругаться на Трампа? Он же не может, ну, в некоторых странах, вы знаете, дотируют, сглаживают это. То есть государство доплачивает из своих запасов. Я не знаю, что в Ирландии, я не знаю эту страну. Я один раз пересаживался там в аэропорту. В общем, короче говоря, что жизнь, что политика, вот тут вот пишут, только пишите, почему? Герасим пишет, в Германии забастовка бортпроводников. Людак, Люфтган забастует сегодня, 100 рейсов отменены. В ЕС такие цены на топливо уже были и долго, лет 10 назад, и цены были гораздо ниже. Евмаст протестует не против этого, а против налогов государства на топливо, которое больше 60%. Это давно зрело сейчас, прорвало, премьер сказал, что армия будет разгонять. Еще раз, они протестуют не... Вот понимаете, Евмаст, пытаетесь меня поймать, но я говорю ровно об этом. Мне не надо знать, почему они там протестуют. Они протестуют против высоких цен на топливо, которые обесмысливают их работу. Вот и все. Так, ну давайте теперь пойдем на Украину. Здороваться уже нет времени. Украина отреагировала на путинское перемирие. Вы знаете, Путин предложил пасхальное перемирие. Министр иностранных дел Украины Сибига, комментируя объявленное Путиным пасхальное перемирие, сказал: «Мы увидим, где и когда начнет действовать тишина, и готовы ответить взаимностью». Предложение Владимира Зеленского о пасхальном прекращении огня имеет шанс быть воплощенным в жизнь. Министр добавил: «Позиция Украины в том, что нет необходимости, если будет перемирие, вообще возобновлять удары. Ведь устойчивое прекращение огня продолжит путь для настоящей дипломатии, чтобы положить конец войне, которую Россия никогда не выиграет и, наконец, должна прекратить». И тут я вам хочу сказать, что действительно Путин, который раньше категорически отказывался от любых видов перемирия, вдруг сказал: вот давайте сделаем пасхальное перемирие. Такая добрая воля дедушки Путина. Я, честно говоря, немного удивлен предложением Зеленского, действительно, потому что Украина сейчас на коне. Но украинцы гибнут, и если можно остановить эту войну, то ее надо останавливать любым способом. Ну, любым способом, который приемлем для украинского общества и для... И для армии, да, то есть без сдачи территории и так далее. В Кремле заявили, что посланник Путина отправился в США обсуждать не Украину. Боже мой, а куда же он, как руководитель группы по экономическим вопросам, и не ведет там переговоров по украинскому регулированию? Ну, врать надо красиво. Зеленский: нам будет очень сложно до сентября. А почему до сентября? Даже если Россия выберет путь деэскалации, потому что на Киев могут оказывать политическое и военное давление. На мой взгляд, эти люди точно не готовы заканчивать войну. Но если Россия выберет путь деэскалации, то считаю, что трехсторонняя встреча будет. И они будут пытаться ее провести в апреле, мае, июне. Я думаю, что это ключевые для них месяцы. И я думаю, что нам будет очень сложно до сентября. Дальше. Он напомнил, что с начала лета США углубятся во внутренние выборы. Но вы знаете, выборы, по-моему, в Соединенных Штатах в ноябре. То есть это время весны-лета будет довольно непростым. Политически и дипломатически. Может быть, давление на Украину и на поле боя будет. Но мы понимаем, какие у Украины национальные интересы и что можно гарантировать, что может гарантировать безопасность. Значит, дальше он говорит про НАТО. Например, партнеры, чтобы давить на Россию, могут в этом году провести абсолютно беспрецедентный, исторически переломный и в определенном смысле победный саммит НАТО. Это зависит от них, на что они реально готовы, относятся ли ответственно к тем угрозам, которые не против кого-то одного, а против всех. Очень правильно все сказано. Зеленский. Это у него какое-то выступление было, они там разбили. Россия хочет иметь буферную зону. Русские хотят иметь буферную зону вдоль всей границы, не только своей, но и Беларуси. Это Черниговщина, Сумщина. Но он говорит, что идет скопление, Покровское направление и так далее. Ну, конечно, крыса не будет иметь никаких преференций. Да? А чтобы вы поняли, что на самом деле происходит... Я вам сейчас кое-что покажу. Вы знаете, я обычно показываю в передаче с Витошкиным. Кстати, сегодня у Жени Витошкина день рождения. Он нашу передачу сейчас не смотрит, поэтому не палите поздравления. А вот в воскресенье не забудьте его поздравить с днем рождения. У него день рождения, 51-й год. Вот, замечательный, достойный человек, очень непростой судьбы, который из-за войны потерял все, но тем не менее выстоял, не обрушилась семья, ничего. Вот такой вот, я его очень люблю, мой ближайший друг. У меня есть пару таких ближайших друзей. И вот это вот такие замечательные люди. Поэтому если у вас в какой-то период, а вы знаете, люди, которые переезжают, у них сложно с друзьями, сложно и так далее, дети теряют друзей, они плакать начинают, вот приехали в новую страну и так далее, и так далее. Все появляется, никуда ничего не девается. Так вот, я вам хотел кое-чего показать, чтобы было понятно, какая это война и что это за война. Я вам сейчас покажу минутный ролик. В нем есть мат. Я вас прошу не обижаться, видите, я не матерюсь, да? Меня попросили, чтобы я не употреблял мат. Мне это сложно, но тем не менее я это делаю. Но мат, когда у солдат, с ним ничего не сделаешь, его не выкинешь и никуда не денешься. Значит, вы сейчас увидите ролик, вот это вот про путинскую армию, на все. Вот это как сделать вот эту линию, вот это, чтобы, значит, туда вот Россию защищать, да, по всей... Да? Вот сейчас вы это дело увидите. Солдаты садятся в машину.
A few moments later. Все, теперь я выхожу один, Дюс остался там. Все, нахуй, все пацаны, это я один, кто вышел. Ебучая эта посадка. Нас просто разъебали, нахуй. Дюлюса, не могу вытащить, нахуй. Все съебались, нахуй, никого, нахуй, нету в лесу, нахуй. Один я не могу потянуть на это ебаное вот открытки, нахуй. Никого, нахуй, нету. Там все пристреляно. АГС, миномет. Пизда. Дай Господь мне выжить.
Вот так. Вот так. Еще раз. Из солдатских слов... Да, Драгон, движуха. Опять вспомним Шендеровича. Жалко мне его. Одного его жалко. Всех их нет. Понимаете, это... Раз мы уже заговорили о России в этом смысле, то... Я вам когда-то говорил, что у меня была беседа, я же помоложе был, и у меня была беседа с одним человеком, очень богатым и вхожим во власть. Это еще было тогда, когда существовало «Эхо Москвы». И я ему говорил, разве они не понимают? Знаете, что он мне сказал? Ты даже не представляешь, что ты им до одного места. Ну, вот эти, которые на яхтах катаются и так далее. Они граждан просто не видят. Они знают, что что-то когда-то заканчивается, поэтому, ну, живи, оттягивайся, чувствуй себя хорошо. Вот это вот. И еще одно видео про Филиппа Киркорова с его участием. Ну, вы знаете, что Пасха, на ней куличи. И вот Филипп Киркоров, а вы знаете, он очень заботится о своем имидже, он то худеет, то толстеет, и поет песни, и он входит, он умеет себя поддерживать, поет песни о любви, покрашенные волосы и так далее. Ну, возраст берет свое, но все равно он Это вот такая вот светская жизнь, такое вот светское где-то, вот люди в деревне Говниловка, вот Ларри Дрим, вы пишете, опять двери попутал Филя? Да, и вы сейчас увидите, каким образом он попутал двери. Сейчас вы поймете. Это у него дома, где-то дом его, и он говорит о куличах. Вот давайте послушаем, что он говорит о куличах. Смотрите внимательно на, не только на него, а все то, что вокруг него. Сейчас, одну секунду.
Что, дорогие друзья?
Сейчас, да, дорогие друзья, сейчас.
Ну что, дорогие друзья, праздник буквально через пару дней, Великой Пасхи, а у меня праздник уже начался. Мало того, что вот у меня вот такая вот красота теперь вот здесь. Спасибо, Юджин, большое. Но ко мне заехал, посмотрите, этот легендарный человек, Денис Тимачев.
И заехал с куличом.
Но каким? Но это уже традиция. Помните прошлый год золотые куличи? Посмотрите, какая красота в этот раз. Денис, возьми. Посмотрите, это хрустальная карамель. Золотое напыление. 7 часов создается один кулич этими мастерами-кондитерами. Это просто невероятной красоты произведение искусства. Денис, расскажи про него, что тут вообще.
Ну, в этот раз мы усложнили себе задачу и собрали этот кулич из карамели, 53 детали. 7 часов его собирает кондитер, и внутри еще есть сюрприз в самом куличе. Ну, и плюс...
А что за сюрприз?
За праздничным столом, когда ты уже во время Пасхи вскроешь и все поймешь.
С удовольствием. Спасибо тебе, друг.
Значит, понимаете, в чем дело? Элита, она всегда элита. И вы знаете, что вот эти вот, значит, ВИПы, они существуют в любой стране. Ну, особенно, вот я сейчас в Соединенных Штатах, вы знаете, да, там Риана. Например, певица. Ну, вы понимаете, что там и не такие куличи, и машины, и все. Ну, вот все. Но этот человек, вот это видео сегодняшнее, тоже сегодня, как и то видео, где я вам показывал про солдат. Вот, сейчас скажу. Где она написала? Ой, секунду. Одну секунду. Где она написала? Сейчас, сейчас. Это важная цифра. Ну, не могу найти. Людак, по-моему, написала... За вчерашний день более 1000 россиян полегли. И вот, понимаете, я Киркорова очень хорошо знаю. Много-много лет назад, когда он был только молодым певцом, когда он, это еще до 1130. Как, это еще до свадьбы с Пугачевой и так далее, когда он был молодым, вот он пел все эти песни. И я его просто знаю лично. Я писал в одной студии там свое, он в соседней, потом мы шли, пили кофе, говорили там о чем-то и так далее. Абсолютно был нормальный человек. Тем более, у него достаточно сложная судьба. У него мать рано умерла, у него отец, ну, так сказать, понимаете, да, есть же вот мир, ты же видишь, ты знаешь, что такое смерть. Он после смерти матери не мог не мог несколько лет прийти в себя. Как ты можешь на фоне вот этого всего делать вот это? Кулич, покрытый золотом. На тебя же смотрят миллионы. Нет, я, вы понимаете, я парю. Я летаю. Можно так? Можно. Но я не думаю, что если я его когда-нибудь встречу, что я ему про это не скажу. И я хотел бы услышать, и если я в свои 125 лет еще буду вести какую-то передачу, я вам доложу, что он на это отвечает. Захар Прилепин, раз уж мы пошли по видео, ну почему не посмотреть? Захар Прилепин, отвратительнейшее, бесчеловечное создание, которое только можно себе придумать, ведет такую передачу, которая дискредитирует русский язык, которая называется «Уроки русского». Ну, видите, образ такой, так сказать, «Уроки русского». Да, то есть имеется в виду в данном случае не русский язык, а русского вот духа, да. И вы помните, сколько шел разговор о том, от его имени, куда надо дойти, что надо взять и так далее. И вот начинается другой разговор, понимаете? Другой разговор начинается. Я сейчас сделаю одну вещь, я переключу микрофон. Почему? Потому что мне приходится поднимать микрофон, держать его, а так вы будете все слышать, раз уж я вам показываю аудио и видео. Одну секундочку, сейчас я сделаю это. Так. Одну секунду. Вот, наверное. Раз, два, три, четыре, пять. Ладно, не удается. Наверное, на ходу не удается. Будем так. Сейчас еще. Да. Значит, смотрите. Раньше было Одесса, все-все. Сейчас немножко по-другому. Давайте послушаем.
Значит, демилитаризация. Да.
И вот уроки русского на канале НТВ.
Этот месяц я на очередном контракте, поэтому на все военные праздники меня поздравляют люди из большой России. Часто встречается в поздравлениях, например, фраза «Желаю вернуться с победой». Надеюсь, люди произносят эти слова с ритуальными целями, а не всерьез. Дело даже не в том, что Россия не может пока победить по объективным причинам. Дело в том, что у России сегодня, прямо говоря, нет в глобальном смысле такой цели. Мы не собираемся в Киев, мы не собираемся в Одессу. Значит, демилитаризацию и денацификацию мы поручим проводить, скорее всего, самой Украине.
Что изменилось?
Пятый месяц я на очередном контракте, поэтому на все военные праздники меня поздравляют люди из...
Вы вообще понимаете, чего говорит этот идиот? То есть он говорит о том, что поскольку мы убить вас не можем, мы поручим, то есть это говно будет кому-то что-то поручать, мы поручим вам самим себя убить. Ну, вы понимаете?
какую же... Что у них в головах? Что у них в головах? Теперь реальность на фронте. Послушайте звук. Значит, это какой-то военный специалист. Вот то, что он говорит, послушайте.
Сейчас. Противник просто валом начал давить нас этими дронами. Мы, ну, на самом деле не успеваем. Собственно, те проблемы на Балтийских портах, которые нам противник сумел организовать, это не только результат того, что он прорывался через, в том числе, территорию прибалтийских республик, но и в том числе потому, что просто продавил нас массой. Получается, что противник в марте месяце применил против нас в два раза больше дальних тяжелых дронов, чем мы против них. Именно поэтому, завалив валом, массой наши порты на Балтийском море, он не только смог нанести очень большой ущерб экономический, но имеется в виду поражения, там были у них довольно большие, серьезно выведены из строя некоторые терминалы, но еще и сумел создать ситуацию, когда, постоянно баражируя над зоной этих самых портов, он просто блокировал возможность погрузки судов, тем самым нанося довольно серьезный ущерб по разным оценкам, с учетом нынешних цен на нефть. Суточный ущерб нашей отгрузки исчисляется многими-многими сотнями миллионов долларов, которые наша казна и наши предприятия недополучили вследствие этих налетов. Я сильно боюсь, что противник нам устроит летом такую катавасию, которая, знаете, заставит померкнуть то, что он делал на протяжении прошлого лета. Это, к сожалению, то, к чему нам надо готовиться. На самом деле, я вас всех хочу подготовить к тяжелым событиям 2026 года. Да, безусловно, мы будем наступать, да, будем пытаться прорвать фронт. Я даже очень надеюсь, что нам это все-таки удастся. Тем не менее, люди, которые живут в тылу, люди, которые живут за ленточкой, всех я хочу подготовить к сложному лету 2026 года, потому что противник к этому очень серьезно подготовился. В первую очередь он нам попытается навязать на своих правилах войну за тылы, то есть войну по тылам, войну на истощение. И февраль-март 2026 года показал, что он к этой войне очень хорошо подготовился. Тут, как говорится, надо дать должное их военному командованию.
Это то, что... Простите. И это то, что вы... Да, Валдек пишет. Прилепин имел в виду демилитаризацию и денацификацию России, что Украина успешно проводит. Когда я вам говорю, что Украина тактически выиграла эту войну еще, ну, вернее как, стратегически выиграла эту войну, то вот вам подтверждение. Таких подтверждений у меня много, я их буду вам показывать. Я вот здесь кронштейн повешу, наконец я нашел его, и будет микрофон висеть, мне легче будет вам показывать звук. Так, теперь, ух ты, у них появилась новая какая-то история. Надо будет посмотреть. Так, теперь идем дальше по новостям. Украина завершит ремонт нефтепровода «Дружба» весной, говорит Зеленский. СМИ пишут, Сербия может потерять 1,5 миллиарда евро от ЕС из-за тесных связей с Москвой. Вот это довольно интересно. Почему? Ну, интересно, что там они делают не так. Еврокомиссия обеспокоена антидемократическими процессами в Сербии и уже допускают приостановку финансирования. Значит, представители Европы говорят, что Еврокомиссия проверяет, соответствует ли Сербия еще критериям для выплат в рамках финансовых инструментов. Значит... Еще одним триггером является последовательное нежелание правящих сил в Сербии, традиционного друга России на Балканах, согласовывать свою внешнюю политику с позицией ЕС, а также открыто антиевропейские заявления сербских топ-чиновников. Значит, ну, короче говоря, вот такая вот история. Ну, следят за этим. На границах ЕС уже полноценно заработала новая система въезда и выезда. Я хочу вам сказать, что несмотря на то, что вы меня убеждали, что уже все занимает 2 минуты, вчера, не далее, как я читал про огромные очереди людей, которые первый раз фиксируются. Понимаете, вот эти отпечатки пальцев, съемка лица и так далее. Поэтому вы меня извините, не надо мне сказки рассказывать. Дальше. Новости Дольче и Габбана. Стефано Габбана уходит в отставку с поста председателя правления Дольче и Габбана. Ну, будет Дольче. Значит, в Российской Федерации к 19 годам лишения свободы приговорили бывшего заместителя министра обороны. В Берлине на следующей неделе откроется первый в Европе центр единства для украинцев. Интересно, что это такое. Сейчас прочитаю. Для поддержания связи украинцев за рубежом с родной страной. Граждане смогут получить консультации по возвращению в Украину, налаживание жизни дома, приобщиться к мероприятиям. Мероприятия для детей и молодежи и так далее, и так далее. Хорошая вещь, хорошая вещь. Я только, это, знаете, похоже на пропагандистские, вонючие с тараканами русские дома. Только это не русский дом, это украинский дом. И там, наверное, будут СБУшники, да, или кто-то там. Но, во всяком случае, задача другая. В Турции считают, что союзники НАТО не обязаны поддерживать США в войне с Ираном. СМИ. Макрон пригласил Трампа на роскошный ужин в Версале после саммита G7. Ну вот видите, мы вначале с вами говорили о том, как должна школа измениться. Вот я заходить в эту новость не буду, но альтернатив нет. В Верховной Раде рассказали о подготовке к реформе старшей школы. Украина впервые продала электричество в Молдову по новым правилам. Росс-СМИ. В Кремле допустили проигрыш Орбана, несмотря на всю их поддержку. Кстати, я вам потом прочитаю. Очень смешно. Вице-президент приехал, Дивенс, приехал к Орбану и понизил его рейтинг на несколько пунктов. Почему? Не очень понимаю. Так, теперь посмотрим, что вы пишете. Ирина, я не знаю, берут ли отпечатки у детей. 800 этих, 800 в подубаек. Так, тут вы Киркорова, значит... Да, ну хорошо. Теперь разные новости. Я немного продлю передачу, потому что я много времени занял разговорами про искусственный интеллект вначале. Кто захочет, послушайте начало. О, Боже, сколько всего. Мужественный подросток. Значит... В Соединенных Штатах 13-летний подросток спал с учительницей и сделал ее беременной. И на суде он выступил неожиданно и заявил, что отношения инициировал он сам и потребовал снять обвинение с учительницы. 13 лет парню. Ну, значит, все равно там ее за что-то осудят, понимаете, ему 13 лет, там законодательство и так далее, но я поражен такому поступку. Ну, может быть, ему 13 лет, и поэтому, знаете, вот такой, ну, мужчина. Понимаете, россияне оказались готовы к тому, что они будут жить спокойно, например, в Белгороде, будут убивать украинцев, но с ними ничего не будет. Но кирдык подкрался незаметно. Вот я вам говорил, что сегодня очень много новостей. Как сказать вам, на стыке быта и политики. Вот, например, смотрите. Теперь на холодную голову могу сформулировать. Пишет девушка. Сегодня ночью я впервые испытала ужас большими буквами. Не от бомбежек по Украине, не за сталинских сроков. Эти виды ужасов вошли в мою жизнь давно. И это страшно. И это, то есть о чем она говорит, страшнее, чем то, о чем хочу сказать. Это был ужас одиночества. Проснулась ночью, пошла покурить с телефоном и поняла, что не работает ни YouTube, ни Google, ни WhatsApp, ни X. VPN на месте, сеть есть. Понимаю, что многие в РФ уже с этим сталкивались, но я впервые. Переключилась с Wi-Fi на мобильный и обратно. Бесполезно. Я нифига не понимаю в этом. Поэтому помочь себе ничем не могла, кроме успокоительного. X заработал через какое-то время, потом и все остальное. Телеграм, кстати, не отрубался. И мне страшно представить, что однажды это останется со мной навсегда или надолго. Поэтому, и что я лишусь вас. Поэтому сейчас скажу, что я вас, и дальше сердечко. Я вас люблю. Ну а вот представьте себе. Вот давайте на моем примере. Я сейчас, как вы знаете, в Вашингтоне в отпуске. Ну, решил прицепиться хвостом к Кате и приехал сюда. И вот представьте себе, что все вот это отключается, причем отключается не по технической проблеме, а потому что Трамп так сказал. Вот он сказал, все забанить, там везде враги, там что-то такое, и взяли, забанили. Ну и что мне здесь делать? Вот. Ну, красиво, да, дорого, да. Еда хорошая, американская такая, которую мне нельзя. Но она правильно говорит. Еще одна история. Про новый бизнес в России, который процветает. Послушайте, тоже жизнь. Пишет «Сальса текила». Ну, такие вот названия. Парня, вот вам сюжет. Парня, погрязшего в долгах, с ипотекой и малым ребенком, уговорили подписать контракт. А теперь переходим к главному. Один его знакомый полгода рассказывал, что он сам на СВО с 23-го года, сидит в тылу, хорошо зарабатывает и вообще поднялся в делах. Говорил, что может все устроить, чтобы его направили в нужное подразделение, что он обговорил со своим командиром и что такие люди нужны. Все на мази. Такие беседы велись полгода примерно. В итоге уговорил подписать контракт. А вот дальше самое интересное. В контракте не оказалось срока окончания. Бессрочный контракт. Выяснилось, что это никакой не друг, они даже лично не знакомы. Так, виртуальный чел из сети полгода обрабатывал повторно. Рекрутер за комиссию, бизнес у него такой. Да и уверял, что служить будет в Белгороде или Курске, не за ленточкой, а балбес этот по контракту уехал и через неделю шлет фото в блиндаже с автоматом. Разве в Белгороде есть блиндажи? К чему я это рассказываю? История не нова, таких немало, а к тому, что методы у них изощренные и сволочные. Целая индустрия. Наверняка же в военкомате. Я такого там не обещали. Да-да, разумеется, давай, вали в окоп. А обещавшему вознаграждение. Теперь я вам говорил, что прочитаю про историю с Орбаном. Я вам хочу сказать, что, конечно, электоральные предпочтения, они довольно такие загадочные, такое, ну, непонятные. Пишет RTVI US. Шансы партии Орбана на выборах в Венгрии упали после визита Венца. Вот я бы никогда не подумал. Ну и вдумайтесь. Приезжает Венц, так сказать, это самое. Ведь что это обозначает? Трамп говорит, что Орбан друг, и говорит, что это Венц, говорит, лучший правитель и так далее. Ну вот что, знаете, говорят, что с тобой не так? Хорошая фраза из американских фильмов. Вице-президент США прилетел в Будапешт и в преддверии парламентских выборов и официально выразил поддержку Орбану и его партии Фидес. Во время совместного митинга, вы знаете, да, что были, с Венцем раздался звонок от Трампа. Президент США по телефону заявил, что он большой поклонник Виктора. Но все это не пошло Орбану на пользу. Шансы на победу оппозиции Петера Мадера и его партии ТИСА на платформе Polymarket достигли 70%, а на сервисе Калши 71%. Соцопросы показывают, что соперник Орбана вырвался вперед на 20% пунктов. Представляете? Трамп и Венц в агитации за Орбана делали упор на его роль в защите христианской цивилизации в Европе. При этом эксперты называют ключевыми проблемами для избирателей экономический спад Венгрии и рост инфляции. Визит Венца мог лишь повредить популярности Орбана, приводит агентство АП мнение авторитетных аналитиков. В случае проигрыша партии 62-летнего премьер-министра, его пост займет другой политик. Вот честно я вам скажу, я в недоумении. Нет, ну если прямо говорился, там, не знаю, Трамп, что его заслуги заключаются в том, что он, прям громко, что он сохранял христианскую цивилизацию. Люди стоят и думают, почему тут христианская цивилизация? Нас что, эти бородатые уже атакуют, или Хамас, там, джихад? Понимаете? Просто непонятно. Здесь мне задает вопрос КПВ, и вопрос абсолютно правильный, и я это не пояснял, а сейчас поясню. Матвеевич, вопрос. Вы принципиально не говорите в стримах о новостях в наших ТЦК и принудительную буссификацию. Извините, если некорректный вопрос. Некорректный вопрос, уважаемый КПВ, бывает только личный. Понятно, да? Ваш вопрос абсолютно закономерен, и вы понимаете, что если я не говорю о ТЦК, о их проблемах, то это имеет обоснование. Я вам сейчас отвечу, просто чтобы вы поняли, и мы договорились на берегу. Я когда-то говорил, что в Украине есть безумное количество проблем. Безумное. Но говорить о них я буду, когда закончится война. Понимаете, в чем дело? Да, ТЦК в Украине действует, ну, я так скажу, не всегда законно. Людей вытягивают из машин и так, ну, все знают. Но, во-первых, этим вопросом занимаются определенные органы. Во-вторых, ну, хорошо, я скажу, вот я говорю. Очень много несправедливости в работе ТЦК. Вот что этим я меняю? Ничего. Потому что работа ТЦК, этого, так сказать, важного государственного органа, она должна регулироваться не мной, я не политик. Кроме того, мои зрители по всему миру. И в данном случае я считаю, что и по коррупции, а спросите меня, почему я, вот, например, дом Захарченко. Украинцы знают, кто такой был Захарченко. Его дом арестован. Какой там дом? Там дворец. Он арестован. Захарченко в бегах. На дом наложен арест. Выясняется, в этом доме кто-то живет. Нарушение закона, нарушение закона. Чего я об этом буду рассказывать? Рассказать, что в Украине полно проблем? Пожалуйста, после войны. Пожалуйста, все буду рассказывать. Но когда Украина оторвется от войны, и я смогу ее упрекнуть в том, что она не занимается уже не войной, а не занимается своей жизнью. Но вспомните, когда Зеленский наехал на антикоррупционные органы, я посвящал этому очень много времени. Когда Зеленский творит беззаконие в отношении оппозиции, я всегда об этом рассказываю. Поэтому примите мою точку зрения, вы можете на меня обижаться и так далее, но не будет этих новостей. Так, ГВЕ, да, пусть сейчас убивают, а поговорим об этом потом, если война закончится. ГВЕ, на первый раз я вас не забаню, на второй раз забаню. Возвращаясь к Орбану, хочу сказать, что тут еще одна вещь. Не обязательно всем говорить обо всем. Зайдите на Гончаренко. Клёша Гончаренко. Он говорит об этом все время. Он депутат Верховной Рады. Посмотрите на украинских блогеров, которые работают на украинском языке. У них все это там рассказывается. Просто у меня другая аудитория. Интересно сегодняшнее заявление Стармера. Я сыт по горло. Кир Стармер раскритиковал Трампа и Путина. Он обвинил Дональда Трампа и Владимира Путина в росте цен на электроэнергию. Я сыт по горло, что семьи и бизнес по всей стране видят, каких счета за энергию то растут, то падают из-за действий Путина или Трампа по всему миру. Цитирует его политику. Ну и теперь я ждал того, что кто-то коротко изложит, напишет, чтобы мне не заниматься искусственным интеллектом и не читать вам, что делает искусственный интеллект. Вы знаете, что Россия предприняла беспрецедентный наезд на общество «Мемориал». Сколько я себя помню, существует общество «Мемориал», которое, кроме всего... Сейчас проедет. Это скорая или пожарная, или у них появились такие, я не знаю, может, они были, скорые-пожарные. То есть для того, чтобы не гонять две машины, они гоняют одну машину, где внутри уже сидят вот эти ребята, которые оказывают первую помощь. Но я видел вот то, чего в их традиции. Это довольно интересно. Наверное, это есть и в других странах. Но вот, например, я не знаю, есть ли такое в Германии или в Британии. Мы ехали по какой-то дороге, то знаете, какая-то чуть шире, чем обычно. И на первой полосе был затор. Там стояли, значит, полицейская машина, стояла скорая помощь и стояла пожарная машина. Вот у них пожарные приезжают на всякий пожарный случай, извините за игру слов. Вот это у них так сделано. Ну, а вдруг что-то горит, а вдруг. То есть, ну, если пожар, понятно, что приезжают полицейские и приезжает скорая помощь. Но вот так вот в обязательном порядке. Понимаете? А вдруг там, ну, вы знаете, бывает, ударились машины, человек говорит, не, все в порядке. А ты видишь, у него зрачки расширены, и он... Ну, вы понимаете, да? А здесь же не оказание помощи, это не дай бог. Люди за это платят на налоги. Итак, мемориал, который всю жизнь был со мной и с вами. И вот такую небольшую заметку написал Кирилл Мартынов. Вот вы сейчас поймете, какое злодейство, я другого слова сказать не могу, сделала Российская Федерация. 40 лет назад Горбачев впервые сказал про перестройку, и одним из главных ее последствий стала возможность страны говорить о своих мучениках, людях, память о которых уничтожалась вместе с ними и палачами. Так возник мемориал, организация, признанная коллегами в мире, получившая за свою работу Нобелевскую премию мира, сотрудничая с лучшими университетами, изучающая политические убийства и заключение людей в СССР. Вчера так называемый Верховный суд объявил мемориал экстремистским движением. Сначала накануне войны их сделали иноагентами, затем ликвидировали, пытались похитить архивы, выдавили множество людей из страны, но все это в рамках подготовки к новому революционному режиму, главная идея которого сейчас снова состоит в том, что убийства соотечественников и жителей соседних стран пройдут для него безнаказанно. Затем людям запрещали работать в архивах, вводили законы, которые позволяют сажать за критику Сталина, пока в контексте Второй мировой войны. Сейчас, как гласил заголовок книги Шейлы Фицпатрик, маски сорваны. Дело не в том, что конкретное движение признали преступной группировкой, но в том, что преступлением объявлена память, историческое знание и лозунг большого террора в контексте войны и внутреннего террора. Мемориал – символ ценностей, и поэтому все, что с ним связано, объявлено преступным. Слова, символы и названия. Те, кто требует, чтобы нового террора не было, враг палачей, джуниоров, сидящих на плечах своих гигантов. Классик напоминает, люди, стрелявшие в наших отцов, приступили к реализации своих планов на наших детей. Исторический цикл завершен, перестройка вне закона, так что определенно, впереди новые злодеяния, о которых нужно будет молчать. Один коллега спросил, можем ли мы теперь сотрудничать после того, как все организации, возникшие после мемориаля, стали токсичными. Здесь есть повод для иронии. Уж как нам относиться к Сталину и его современным последователям? Генпрокуратура и Верховный суд мне точно не укажут, но это новая вежливость. Простите, вдруг я слишком токсичен для вас, и можем ли мы продолжить нашу светскую беседу с Родиной? Постскриптум. Я писал этот текст историческим днем 9 апреля, когда летел в самолете, а когда приземлился, то прочитал о том, как в «Новой газете» начались обыск, протянувшийся больше, чем на полсуток. Искали, говорят, токсичные связи. Ой, понимаете, не говорить об убийствах, не говорить о жертвах, не говорить о том, сколько людей погибло во время сталинского режима. Вот такая вот задача. Все. Мы встретимся с вами в 21 час. Приходите. До свидания.